Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять ноль шесть в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня суббота, 27 июня. С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, доброе утро.
Напоминаю наши координаты. Пишите нам смс-сообщение по номеру +7 925 48 94 8. В телеграме нас зовут «Говорит МСК-бот». Туда тоже можно писать, и мы тогда все увидим. И звоните нам в прямой эфир 8 495 7373 94 8.
Посмотри, у нас уже все к нам присоединяются, все наши любимые и дорогие слушатели. Артем Антонов нам желает эфира, чтобы он был как погода, и настроя примерно такого же. Погода потрясающая сегодня, просто невероятная.
Просто. Да, я люблю начинать с погоды, да, и прям сегодня погода радует, да. Конечно. Хотя говорят, что завтра будет уже похуже, но сегодня обещают чуть ли не самый жаркий день вот за все наше лето.
Совершенно точно самый жаркий день на этой неделе, вот это я знаю, я лично писала вчера или позавчера эту новость.
Не, ну очень.
Самый жаркий на неделе.
Очень хорошая погода, прям вот действительно радует. Но знаешь, я сегодня собираюсь помыть машину. Поэтому гарантирую, завтра все будет очень плохо, да, будут дожди, грозы, градусов минус 15 где-то и так далее, снег, грязь, вот 100%, это всегда так работает.
Не надо, наверное. Жор, в конце концов, тебе грязная машина мешает?
Я последнюю неделю где-то езжу на грязной машине, потому что боюсь спугнуть погоду, вот честно тебе скажу, прям она вся пыльная уже, мне на нее больно смотреть, потому что я очень не люблю, когда у меня грязная машина, но я понимаю, как только я помою, причем, знаешь, каждый день я открываю приложение на телефоне с погодой, и там пишет «сегодня гроза». Я понимаю, что я могу победить природу, просто не заезжая на мойку. Я не заезжаю, и ни разу грозы не было еще. Это работает, понимаешь? Но сегодня я чувствую, я уже не выдержу. Поэтому, ну, извините, достаем зонты.
Ясно, все с тобой ясно. Галина Павлова к нам присоединяется, 36-й тоже здесь, и говорит, зря вы ездите на грязной машине. Ну, не знаю, я годами езжу на грязной машине, мне нормально. Что? Артем Диктор тоже говорит, завтра выходной, поэтому не надо мыть машину.
Простите, Артем, простите.
Тоже с нами Алексей Земцов к нам присоединяется, и все замечательно и хорошо. Ну, слушай, все собрались. Ну, раз завтра выходной, а еще ближе, еще дальше, у нас грядет отпуск. У тебя будет отпуск в этом году, Жор?
А вот мы сейчас, и я думаю, приму решение. По окончании нашего эфира, потому что я пока не решил еще, будет ли у меня отпуск в этом году.
Понятно. Да. Ну, вот тогда давай спрашивать нашу аудиторию,
да, будет отпуск, ли у них отпуск в этом году. В теории может быть, и вроде как даже 67 российских регионов начинают принимать туристов с 1 июля. А направления запускаются с ограничениями, однако они будут планомерно смягчаться. Так сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Дагузова. Сейчас ведется работа над отменой обязательной справки об отсутствии коронавируса и так далее. В общем, открываются российские регионы. При этом Евросоюз открываться не собирается. С 1 июля границы для граждан России Евросоюз не откроет. Это тоже новость вчера у нас была. Ну, вроде как, вот такая странная ситуация, когда половина мира нам снова вроде как открыта. Наша страна так точно. Половина, например, Евросоюз популярных туристических направлений будет все еще закрыта. Что вы собираетесь делать? Как вы смотрите на свой отпуск? Вы думаете, что он будет или нет?
Я тут ехала 5 часов на дачу, знаешь, так оно бывает. Мы стояли во всех, собрали все возможные пробки с мужем, и чтобы нам было как-то полегче эти пробки провести, я обычно читаю вслух какой-нибудь рассказ в этот момент, ну, чтобы было приятнее, знаешь. Угу. И читала Дину Руби как раз про Италию и поняла в какой-то момент, что я не могу дальше это читать, потому что просто слезы текут по моему лицу, голос у меня прерывается и дрожит, очень хочется в Италию.
Да, про Италию, конечно, больно. Это больно, да. Я вчера гулял по центру и со своей девушкой, и мы проходим мимо какого-то, знаешь, маленького такого мини-отеля, который называется Неаполь. И у меня даже просто от того, что отель назывался Неаполь, у меня слезы немножечко потекли из глаз, да. Но если серьезно, то Италия, походу, не светит. Хотя, знаешь, я видел тоже, была какая-то интересная новость, что какая-то деревушка в Италии для того, чтобы привлечь к себе туристов, готовы чуть ли не доплачивать людям за то, что они там будут жить у них в каких-то домах, отелях и так далее. То есть там тоже туристов-то ждут, пока нас туда не впускают. Mm-hmm. И вот, знаешь, несколько сайтов и ресурсов, которые посвящены путешествиям, запустили всякие разные опросы и вот опубликовали их результаты. Например, Яндекс.Путешествия провел опрос, куда россияне планируют поехать в летний отпуск. И получили вот такие вот данные. Например, этим летом на пляж собирается 55% опрошенных людей. Опросили 5000 человек. 5000 приняли участие в этом опросе. На природу 31%. Вот интересно, что значит на природу? Это выйти шашлык пожарить?
На дачу.
На дачу.
На дачу.
Ну, вот это 31%.
Или в лес куда-нибудь с палаткой.
Культурно-исторический отдых предпочитает 14% значит, опрошенных. При этом останавливается почти половина, 42% обычно предпочитают в отелях или санаториях. 46% снимают квартиру или частный дом. 61% путешественников все еще надеются на то, что у них получится уехать за рубеж. 39% не надеются и реалистично смотрят на жизнь и планируют отдохнуть в России. При этом есть разные причины, почему люди не планируют поехать за рубеж. Например, из-за того, что дорого, 49%. Из-за вспышки коронавируса всего 24%.
Удивительно. То есть люди считают, что, конечно же, гораздо важнее финансовая проблема здесь, чем
что вот
возможность заразиться и умереть.
Что для меня вот уникально, потому что лично мое мнение, да, вот почему я до сих пор тоже не определился, я хочу вообще отдыхать в этом году, я не хочу. Ну, хватит уже, ну, больно, прекращай. Не только не в Италии, даже вот там в Крым или в Сочи поехать, да, я до сих пор не знаю, поеду я, не поеду, хочу я, надо это делать. Я-то, конечно, хочу. Но надо или не надо, не знаю, потому что я вот лично боюсь именно коронавируса больше всего. То есть для меня самое главное – это коронавирус. Все финансовые истории – это уже потом идет.
Сейчас тебе скажут, что это потому, что ты богатенький Буратино.
Да знаешь, я специально…
А были бы у тебя другие какие-то проблемы, то ты бы совершенно не думал о коронавирусе.
Я предвидел. Я предвидел, посмотрел, сколько стоят билеты на самолет до Крыма в августе месяце, вот если их покупать сейчас.
Я вчера, большой кстати, разницы. Там была какая-то большая распродажа.
Я распродажи не видел. Обычная абсолютно цена на билет там в районе тысяч от 7 где-то до 10 можно купить билет на самолет.
В там... одну сторону?
На одного человека? Нет, это туда-обратно.
А-а-а.
Туда-обратно, да. В одну сторону вообще дешево. Это туда-обратно. На одного человека. Ну, то есть так, по-моему, раньше, вот я в прошлом году летал в Крым, плюс-минус за те же деньги, насколько я помню. То есть, с точки зрения финансов, я не могу сказать, что что-то поменялось относительно других лет. Там, прошлого года. По крайней мере,
дело не в этом. Дело в том, что люди стали меньше зарабатывать. Потерял кто-то работу, еще там что-то произошло. Ну, нам сейчас об этом будут рассказывать. Но дело не в этом. Друзья, расскажите, пожалуйста, куда вы собираетесь? Потому что я еще видела очень интересное исследование, ты мне сбросил, я с большим удовольствием его читала, о том, что люди готовы отказаться от определенного комфорта в связи с пандемией. То есть те, кто раньше требовали 5-звездочный отель, теперь совершенно спокойно берут палатку и едут в лес. По крайней мере, заявляют о своей готовности это сделать. Ты уже готов в палатку и в лес?
Я точно не готов в палатку и в лес, потому что у меня непереносимость комаров. Я не какая-то биологическая, а психологическая. Я их ненавижу просто, комаров. Я вот как только комары где-то рядом со мной появляются, я сразу начинаю психовать. и сам становлюсь назойливее, чем любой комар для всех окружающих. Поэтому я вот палатка не мой вариант, 100%.
Все понятно. Хорошо.
Да, я вот в эти, значит, проценты, которые могут отказаться от отеля, не вхожу. Но у нас есть звонок, давай спросим у нашего слушателя, что он думает на этот счет. Доброе утро.
Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Лиман Анджо.
Доброе утро, Лиман Анджо.
Ну, жизнь человеку дается один раз, и надо прожить ее в Крыму. Я вот в Крым собираюсь на машине очередной раз, 15-й.
Не боитесь ничего? Вирус там и так далее, для вас-то не важно.
Собирался в мае, в конце мая в отпуск. Сейчас все сместилось, но в сентябре, в октябре, надеюсь, проскочить. Ну, фатальные неизбежности. Заболеть всегда, конечно, можно, фатальной неизбежности нет. Когда за руль машины садитесь, вы прекрасно понимаете, что в этот момент где-то в мире чуть ли не ежеминутно погибают в ДТП люди. Но все равно садитесь за руль и едете. Вас это не останавливает?
Нет, не останавливает.
Так же меня это... не остановит.
А если не секрет, куда? В Крым.
Я люблю только Севастополь, такой атмосферный город.
Это да.
Там есть и погулять, театры два, Лавренева и Луначарского неплохие, картинная галерея хорошая. Ну, и сочетание недалеко там в Ичкуевке пляж. Ну, не Мальдивы, конечно, но вполне приемлемо. А если есть желание, можно на Тарханкут поехать, это где-то 60 километров от Евпатории.
Да, я там
жил. Жемчужина Крыма, да, еще коса Беляус, это 7-8 километров белого песка, озеро Данузлав. Вот такие планы.
Понятно, спасибо, спасибо, Лимонадный Джо, спасибо вам огромное. Вот насчет мыса Фиолент, и есть такой еще, да, мыс Фиолент и Тарханкут, да, Лимонадный Джо говорил про Тарханкут. Это, наверное, самые красивые места, в которых я вообще был в жизни. Фиолент, он вот под Севастополем, Тарханкут под Евпаторией. Это вообще потрясающее что-то. Я вообще не подозревал, что такая красота. Знаешь, это как скринсейвер на компьютере. Вот картинка, которой тебе продают новую операционную систему от Windows или Apple. Вот серьезно, ты там куда ни посмотри, везде... как будто рекламный баннер какой-то, который там, я не знаю, реклама Баунти, вот это райское наслаждение и так далее. Просто потрясающие места. А я там еще и кредитную карту свою потерял, где-то она там плавает как раз в районе мыса Фиолент. Поэтому есть...
У Лимонадного Джо есть все шансы, да?
Да, не, она уже все, она уже заблокирована. Вот не, еще месяц назад был шанс, а вот сейчас уже все нет. Потому что я ее год не блокировал, я ее перевыпустил в итоге. Но, в
общем, надеялся просто ее найти?
Да, я искал ее там часа три. Знаешь, есть традиция, что чтобы вернуться, монетку надо кинуть. Вот я пошел дальше. В этом смысле, да. Я все деньги, какие были, все спустил туда с помощью кредитной карты. Давай дальше пообщаемся. У нас звонков. Доброе утро. Как вы собираетесь отдыхать в этом году? Да, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, мне кажется, пока вот я сейчас смотрю, Европа идет рост заболевания.
Угу.
В Израиле рост заболевания. Сейчас посмотрел, в Украине рост. Что-то там и в Узбекистане. Вот, но мне кажется, что все-таки достаточно страшно сейчас куда-то ехать, тем более Европа и все эти курорты нас просто пока не пускают. Вот, то есть остается только наша страна. Ну, я считаю, что если везде рост, сейчас приедут наши туристы в тот же Крым, и тоже может случиться рост там. Поэтому мне кажется, пока ехать куда-то опасно. Вот, единственный момент, вот человек сейчас вам звонил, мужчина, действительно, на своей машине, если какой-то небольшой поселочек в Крыму, а не Ялта, там, не Севастополь, угу. То вот это, наверное, где-то безопасно.
То есть подальше от людей?
Да, да. Угу. Единственное, а ту же Ялту, что ли, Севастополь.
А вы готовы именно отказаться от отелей, от квартир каких-то съемных и в палатке вот прям куда-нибудь? На берег дикий в Крыму.
У меня нет такой возможности. У меня была возможность поехать за границу, есть куда, но вот теперь нет возможности из-за того, что она просто не принимает. Вот, поэтому пока вопрос закрыт. А в палатке, ну, молодежь, наверное, так и должна делать. Вот с палаткой самое оно, ну... Я уже не молодежь.
Видимо, я уже не молодежь, что-то есть у меня ощущение. Спасибо.
Спасибо, спасибо.
Да. Слушай, а вот Артем Антонов, например, пишет нам о том, что он любовь в своей жизни хочет вести в Плёс и Мышкин, потому что там безумно красивые места. Плёс и Мышкин. Ты был хоть там, хоть там. Про Плёс, кстати, я давно уже заглядываюсь на него. Думаю, что очень было бы неплохо туда сгонять, но там что-то как-то очень мало что делать, понимаешь? Два объекта культурного наследия, и все.
Я и там не был. Ну, не могу сказать, что заглядываюсь как-то. Но если Артем в итоге... Если Артем в итоге свозит свою любовь всей своей жизни туда, то обязательно, я надеюсь, похвастается какими-нибудь фотографиями нам в ленту. Им соблазнит нас тоже на посещение подобного места. Ну вот ты, давай там про всех, про наших слушателей, понятно, многие уже высказались. Я тоже плюс-минус высказался. Ты не высказалась. Ты у нас вообще любительница попутешествовать.
Я любительница попутешествовать, это правда. Ты же знаешь, что у меня, во-первых, у меня до сих пор не перенесены билеты на Мальту. Я что-то не очень понимаю, чего с ними делать, потому что деньги они не возвращают, предлагают полететь на Мальту в другой раз. Как-то не очень понятно, что это будет за другой раз, это первое. Во-вторых, у меня есть билеты на декабрь, правда? У меня там Лиссабон и Марокко запланированы, и тоже непонятно, что делать с билетами. Я надеюсь, что к декабрю это все каким-то образом закончится, так или иначе.
Вот согласись, ты уже не первый раз, значит, говоришь про эти декабрьские билеты, и еще несколько месяцев назад, ну, была прям у тебя уверенность в голосе, что ну к декабрю-то я до Лиссабона доберусь. Да. Сейчас уже уверенности поменьше, да, потому что времени меньше до декабря, а еще ничего не прояснилось.
А еще знаешь почему? Потому что я вот вчера тут поехала делать маникюр, я в Подмосковье сейчас нахожусь, и поехала в вот ближайший, значит, городочек сделать маникюр себе, естественно. И было прекрасно, с меня взяли расписку о том, кто я, где я, и, значит, что я была в этом салоне, и все свои контакты я оставила на случай, видимо, если будет какой-то форс-мажор в виде заражения среди клиентов этого салона, предположим. Да, у меня померили температуру, все такое, все, в общем, нормально. Но в городе не было ни одного человека в маске, понимаешь? То есть даже на подбородке их перестали носить. Во всех магазинах, куда я заходила, ни одного человека в маске не было. Я там одна единственная, как просто как какой-то дикий человек в этой маске с этими перчатками в жару плюс 30. Ну, это очень странно.
Да, это правда. Я тоже такое это заметил. Перчатки вообще просто пропали из рук людей. Да, перчаток я вообще на этой неделе не видел. И маски начинают пропадать. Потому что уже, знаешь, уже, значит, кафе, рестораны можно внутри сидеть, да, в кафе можно вовнутрь заходить. И вот эти вот, я не знаю, как это, когда они выставляли какие-то преграды, да, и у входа в кафе тебе продавали кофе, этого больше нету, теперь ты можешь спокойно войти, и все это воспринимают как что все, уже вируса нет, все вернулось на круги своя, и можно спокойно, без маски. Я каюсь тоже в этом смысле грешен, тоже бывало, без маски заходил, иногда даже просто забываешь. То есть как будто все как обычно. Единственное, только вот я вчера вечером был в самом центре Москвы, там на Театральной площади и так далее. Ну, вот прям в самом центре, вот Красной площади, там прогулялся до Садового кольца. И, конечно, безумное количество людей бросается в глаза, потому что просто отвык от такого. Вот прям тусовка в Москве полным ходом шла вчера. В этом смысле, конечно, да.
Вчера.
Но я вчера был свидетелем, понимаешь?
Так сказать, прям практически окунулся во все вот это.
Да, да, да.
Практически в докоронавирусные времена. Я это все к чему? Что если люди вот так себя начинают вести, то есть нехорошие подозрения, что ни к чему хорошему это не приведет.
Начинаешь думать о второй волне. Да.
Поэтому начинаю думать о второй волне и о своих декабрьских билетах.
Это правда, да.
Не поесть мне в этот раз опять, значит, Лиссабон. У меня уже третий раз слетает, представляешь? Ужас.
Что тебе там в Лиссабоне? А, всего один раз, то есть ты там уже была. То есть ты один раз до Лиссабона добралась. А, ну понятно, ну конечно, да. Если так, то ужасно, ужасно. Не побывать второй раз в Лиссабоне в декабре. Давайте пожалеем Женю и спросим, как вы собираетесь отдыхать. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте.
Вот у меня тоже поездка сорвалась в июне. Я планировал поехать в Бельгию. И, к сожалению, ничего не случилось. Так что придется переделывать все. И визу, и билеты тоже, как вашей ведущей, не возвращают. Предлагают лететь в другой раз. Пока, в общем, все туманно. Но в Россию не поеду ни за какие деньги, даже если мне платить будут за это.
А почему? Почему?
А потому что ничего хорошего за свои деньги здесь вы не получите. Соотношение цена-качество здесь, в России, а я это знаю точно, потому что я долгое время работал в системе отелей, в индустрии гостеприимства. Ничего хорошего здесь не получите за свои деньги. А уж тем более в Крыму.
Да
туда
вы
едут
фанаты. Прям патриот.
Я патриот, потому что я говорю правду. Тебе и
то есть дело, в первую очередь в сервисе и качестве сервиса или в том, что дело, просто это слишком дорого?
Дело всегда в людях. Ни в гостиницах, ни в еде, ни в железяках, ни в чем. Дело всегда в людях. У нас люди работать не любят, не хотят и делают это через, ну, то есть из-под палки. А отсюда уже пляшет все остальное. Поэтому соотношение цена-качество, оно может быть ниже, чем в Европе. Но ничего хорошего вы за свои деньги не получите.
Ну, значит, если у вас не получится этим летом отдохнуть где-то за рубежом, то вы, в принципе, отдыхать и не будете. Правильно, летом?
Уже не получилось. Ну, со временем получится. Никуда она не денется, эта Бельгия. Вот, обязательно получится. Ну, не этим летом, так следующим. Не летом, так весной. Нормально.
Понятно, спасибо, спасибо. Имеет место быть и такое.
Слушай,
мнение.
Слушай, да, я не могу даже слышать вот это вот словосочетание «не этим летом, так следующим». В смысле?
Я думал, ты сейчас скажешь, я не могу даже слышать, что нельзя отдыхать в России. Как так? Я думал, я ждал сейчас от тебя вот этого, знаешь, патриотического залпа в эфир, а ты про лето.
Ну что ж. Да, я про лето. Ну какой патриотический залп? Ну в конце концов человек очень имеет ну, какую-то свою позицию.
Да нет, ну я да, ничего против такой позиции не имею. Если не нравится, то можно не отдыхать. Это правда.
Да.
Я вообще согласен на самом деле.
Совсем прав, потому что очень много хороших, крутых, классных отелей с хорошим сервисом, по крайней мере, в Москве.
А, ну в Москве, да. Слушай, я ни разу не был в отеле в каком-то крутом в Москве. Я вообще не останавливался в Москве в отеле. Ты зачем это делала? Мне интересно, в Москве в отеле.
У меня получилось так, что я не смогла улететь в свадебное путешествие сразу же после свадьбы в тот же день. Ну и, как ты знаешь, ехать домой было довольно скучно, поэтому мы поехали в Лотте. Совершенно прекрасно.
Вероятно. А, не, ну тогда абсолютно. Ладно, тогда ладно. Обосновала. Я, знаешь, я
потом
хотел...
Потом там Новый год мы встречали тоже в гостинице, например, почему нет?
Слушай, ну на Новый год-то зачем? Там прям большая компания какая-то была, или это тусовка была в гостинице?
Нет, 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 просто хочется сменить обстановку.
А, ну понятно, мне недоступно. Так, недоступен такой отдых, ничего. Я не дорос ничего. Еще,
ты,
да.
Скоро тебе будет 30 лет, и ты тоже дойдешь.
Я, знаешь, я согласен отчасти с тем, что вот иногда отдыхать у нас в стране дороже, чем это должно стоить. А иногда даже слишком дорого, потому что я вот, когда в прошлом году искал, ну, отели какие-то там, гостевые дома в Ялте, да, я натыкался на какие-то безумные абсолютно цены. Я таких цен не видел за самые дорогие отели там где-нибудь в Испании или в Италии. В каком-нибудь, знаешь, есть в Барселоне отель, который стоит прямо на берегу, он выглядит как парус, в форме паруса, W что-то там называется, значит. Ну, такой вот, он на всех, на любой фотографии побережья барселонского. Вот даже там не так дорого жить, как в некоторых отелях Ялты. И почему у нас... В Ялте есть такие дорогие отели, которые, ну, они явно проигрывают самым крутым отелям там в мире. Во многом они не должны столько стоить. Вот здесь я согласен, это странно. Иногда цены какие-то необоснованные. Ну, а так я просто, я лично люблю там, ну, тот же самый Крым. Поэтому не из-за сервиса какого-то туда еду. Иногда даже готов терпеть какие-то перегибы в цене. А что вот нам так, пишут наши слушатели? А почему у нас перелеты дорогие? Ну, вот я уже говорил, что перелеты не такие уж и дорогие. Как были, какими были перелеты, такими и остались. По-моему, не очень дорого. Хотя, конечно, если бы было дешевле, было бы приятно. Если
нормально.
Ну, смотря куда, ну, вот, конечно. Нам
кто-то писал про Хабаровск, что ли, за какой-то очень комфортный ценник. Так, 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 где это? Вот, пожалуйста, 5,5 туда и обратно в Хабаровск писал нам Алексей Земцов. Речь, правда, идет о нашем лоукостере, всеми нежно любимом. Но я, кстати, его люблю, ты же поверишь.
5,5 – это вообще практически за даром, да. До Хабаровска. У нас новости. 9.35 в Москве. Сегодня 27 июня, суббота. Это радиостанция «Говорит Москва». И с вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Доброе утро. Бомбическая тема, как мне кажется, у нас сейчас следующая. Прям такая, прям жду баталий. Потому что обычно, когда начинаешь об этом говорить... появляются очень воинственные люди, которые начинают отстаивать и ту, и другую, значит, точку зрения. Поговорим мы о веганах, вегетарианцах и мясоедах. И об их борьбе.
Ты кто? Давай сразу раскроем все карты.
Мясоед. Я прям прожженный мясоед, да. Мясо это мое все. Я позавчера в стейкхаусе был. Поэтому, да, мясо
потом это... Каком-то
обязательно, паузе. Обязательно, да. В общем...
Нет, я тоже не понимаю, как можно жить без мяса. Единственный мой эксперимент без него был, собственно, не так давно с Катериной Звягинцевой. Это было 2 недели детокса. И, если честно, под конец я была готова откусывать от живой коровы, я уже говорила. Потому что это просто совершенно невозможно. Как можно отказываться от мяса навсегда, я не очень понимаю, а главное, не понимаю, зачем. Но... Как будто бы есть люди, которые в состоянии это сделать и утверждают, что им после этого становится жить легче. У нас, кстати, в редакции таких много, и мы очень с большим уважением, нежностью и трепетом относимся к их выбору.
При этом есть такие люди, которые пытаются отказаться от мяса и от животных продуктов, но у них не получается. И вот Ольга Григорян, научный сотрудник... чего она научный сотрудник-то? Я вот потерял. Да. Не питание, да-да-да, точно.
Питание рано, да. Да. Возвращение веганов к мясным блюдам. Веганов. Почему веганов, я сказала?
Веганов, да, к мясным блюдам. Она говорит о том, что такой образ жизни человеку может не подходить, например, из-за состояния его здоровья или даже из-за каких-то психологических факторов. Интересно узнать у вас, веган вы или мясоед? А как вы относитесь к веганам? Как вы думаете вообще, может ли человек прожить без мяса и животных продуктов? Или же человек это хищник? И пытаться сделать хищника травоядным, это просто грех. И ничего не получится. Пишите нам смс-сообщение на номер 925-48-94-8. Пишите нам в Телеграм, говорит МСК-бот. И звоните 7373-94-8, код 495. У нас как раз есть звонок. Доброе утро.
Слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро еще раз. Я, собственно, не понимаю темы и вот этого антагонизма навязанного. А в чем, собственно, проблема-то? Каждый волен сходить с ума, как ему хочется. Будь ты веганом, будь ты мясоедом. Ради бога, что хочешь делай, хоть он тараканов ешь. Навязывать только свою точку зрения недопустимо. А так, пожалуйста.
То есть вам все равно, но вы не любите, когда вас начинают там учить жизни, грубо говоря, и говорить, давай делай так, а не так. Вам вот это больше всего не нравится?
Мне больше всего не нравится именно навязывание. Да? Uh-huh. А когда люди агрессивно отстаивают свою точку зрения, начинают там, не знаю, какие-то фермы сжигать и прочее, есть и такие. Уж тем более меня в недоумение ввергает точка зрения, когда там начинают отстаивать права животных. Вот, не знаю, там, одни спасают куниц из клеток, а вот на птицефабрику Петеленко, где, извините, настоящий Освенцим куриный, они почему-то не хотят идти. Как это избирательная принципиальность очень многих. Вот я как-то дозванивался в ваш эфир по поводу китовой тюрьмы, по-моему, даже ваша соведущая возмущалась, как так. Вот, а по поводу Петеленки ничего не хотите сказать? Там Аушвиц настоящий.
Нет, я ни по поводу Петеленки, ни по поводу китовой тюрьмы ничего говорить не буду. Я как раз в этом смысле же очень спокойно отношусь ко всему. Вы что?
Ты сталкивалась? Да, смешное, конечно, сравнение. Страшное и одновременно смешное было про Петеленку. Ты сталкивалась когда-нибудь с... вот людьми, которые агрессивно отстаивают ту или иную точку зрения в этом смысле. что вот...
Конечно, ставил. Конечно, сталкивался. Собственно, все время сталкиваюсь с людьми, которые как раз максимально агрессивно почему-то эту точку зрения отстаивают. Особенно это касается сторонников правильного питания. Мне кажется, что мясоеды в этом плане не такие агрессивные. Может быть, потому что им крови хватает в своих в их сырых стейках. А вот веганам почему-то очень нужно устроить немедленно какой-нибудь бой. Сторонники правильного питания максимально мгновенно начинают тебе объяснять, что ты все делаешь неправильно, что у тебя есть в рационе сахар, глютен, еще что-то. Я до сих пор не знаю, что такое глютен, кстати.
Я тоже. Я тебе больше скажу, я читал, что такое глютен, и забыл. Настолько мне все равно. Что-то это какой-то элемент, который содержится вроде как в муке, что-то такое, но я забыл. Ну, и вспомнить уже не получится, да, придется снова гуглить.
Да, поэтому они сразу же начинают тебе рассказывать. Я тут недавно познакомилась, значит, с соседкой, у нас дети играют, мы поехали на пляж, взяли там с собой воду, фрукты, там что-то еще. Она с ужасом посмотрела, что у меня вода была в пластиковой бутылке. Она говорит, вообще-то я все время стараюсь детям только в стекле. Подумала о том, что мне еще не хватало с собой таскать стеклянную бутылку, которая сама по себе тяжеленная, а в нее еще налить воды, а еще, значит, взять детей в зубы. Да ну его все, я вас умоляю, ничего страшного. Как-то мы пили всю жизнь из пластика, и дети тоже переживут эту трагическую ситуацию. Тем более, что все равно все эти детские бутылочки тоже сделаны из пластика. В общем, я думаю, ну надо же, какая агрессивная женщина. Главное, на пустом совершенно месте. Как ты можешь налить ребенку в пластиковую бутылку воды? Что?
У меня вот за последние несколько дней появилась такая проблема. Значит, в одной из сетей, больших сетей кофеен, из Сиэтла, значит, родом, заменили все трубочки, вот, из которых мы пьем напитки, на бумажные. Вместо пластиковых сделали бумажные. И я вот там несколько лет назад сталкивался один раз с такой трубочкой и не понимал вообще, как можно делать трубочку, через которую ты пьешь жидкость, из бумаги. Да, она просто превращается в какую-то кашу вот эту, знаешь, картонную, через 5 минут после того, как ты начинаешь ее использовать. Вот я все понимаю, там мы боремся с загрязнением окружающей среды, таким образом, но мне кажется, что это не замена, понимаешь? Нельзя сделать то, что там, через что ты пьешь воду, из материала, который разлагается через 5 минут от этой воды. Вот иногда, да, иногда что-то странное происходит в желании вот спасти как-то природу и отстоять какие-то свои ценности. У нас звонок есть. Доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро. Да, я совершенно с вами согласен в отношении вот агрессивности со стороны, значит, сторонников здорового питания. Наверное, мне кажется, потому что как бы к мясоедству мы давно уже привыкли, и это каким-то естественным уже является. А вот эта вот история с якобы здоровым питанием, она, конечно, новое, как бы. Получается, что они пытаются занять свою нишу и тем самым объяснить свое поведение таким образом, что вот раньше все мы были, как правило, вот эти вот люди, которые за здоровый образ жизни, да, они же пришли из нездорового образа, да, они каким-то образом определились, что им нужно теперь, значит, кушать только типа здоровую пищу, и теперь им надо доказать.
А вегетарианцы, извините, что я вас перебиваю, это люди, которые именно кушают, по-вашему, здоровую пищу и ведут здоровый образ жизни?
Нет, я имею в виду как класс, а не как. А то, что они, это большой спорный вопрос. У меня в свое время я как-то искал, ну, по-моему, это был кориандр, да, вот. И я в интернете нашел, где он вообще произрастает, и выяснилось, что на самом деле кориандра, который, значит, нашли испанцы где-то очень давно на одном из островов Юго-Восточной Азии, да, и использовали его в основном как медикамент, потом он вошел в рацион питания, он тогда обладал какими-то чудодейственными свойствами. А когда его потом начали культивировать по всему миру, ну, все врачи и многие, значит, люди, имеющие к этому отношение, они сказали, там уже нет вот тех вот средств, которые на самом деле, ну, выглядели так, как это было в те времена далекие, да.
Вот. Ну, поэтому я вот тоже со скептизмом отношусь к людям, которые mm-hmm. говорят, что это здоровый образ жизни. Ну, потому что тех значит, здоровых веществ, которые мы сейчас вот, ну, как, которые вот веганы говорят, вот там очень здоровые, но при этом оно растет, ну, скажем так, культивировано уже и в других местах, там, где...
Понятно.
Понятно. Не...
Да. Понятно. Спасибо. Спасибо. Знаешь, я вот сейчас, когда слушатель несколько раз произнес, что это именно здоровый, значит, сравнил вегетарианство и веганство со здоровым образом жизни, о чем я подумал в первую очередь? Что ну-ка. Меня не волнует, если там человек в осознанном возрасте стал вдруг вегетарианцем или веганом и решил отказаться там от мяса. Если ему так легче и лучше там он себя чувствует после этого начал, пожалуйста, это личное дело каждого. Но... Есть же такие, значит, убежденные вегетарианцы, которые своих детей с малого возраста, значит, кормят исключительно только травой. Ну, или там, чем они, овощами всякими.
Да, вот. Также белой глиной, потому что она помогает пищеварению и еще какой-то ерундой.
А, еще и глиной бывает
кормят, да? Я не видел, как белой глиной кормят детей. Я каждый раз, когда это... Ты серьезно?
Нет.
Я каждый раз скинуть буду пару пабликов в Инстаграм. У тебя тоже болело сердце, как глиной? У меня. Глиной?
Я одному. Это прям глина? Это не название такое для какого-то Нет. блюда?
Это белая глина, самая настоящая. Вот она, ее якобы можно употреблять в пищу, из нее там делают какие-то божественные маски, и она содержит целый набор каких-то микроэлементов, витаминов и всего остального. И вот, пожалуйста, сидит ребенок, кусок этой глины ест, ребенку там, не знаю, 1.5 года, у меня просто сердце кровью обливается.
Не, я же это, все-таки мать. Это уже просто какая-то шиза, это прям, ну это... Слушай, это даже хуже, чем травой. Ну, просто нельзя. Многие, вот даже у нас, я когда, значит, готовился к эфиру, нашел новость от 1 ноября 2019 года, то есть прошлогоднюю, о том, что главный диетолог Минздрава посоветовал не делать детей веганами, что это может привести к там, разным проблемам со здоровьем ребенка. И даже там у него может, он может отстать в развитии из-за этого. То есть человеку нужны какие-то... Маленькому ребенку, растущему организму, нужны какие-то элементы, которые содержатся в нормальной человеческой пище, там, в мясе, в том же самом. И кормить его только овощами и еще и глиной сверху подкармливать, да, лучше не надо. Знаешь, у меня есть смешная история, значит, про веганов и вегетарианцев. У меня есть друг, который в один момент решил поиздеваться над всеми, значит, веганами и вегетарианцами, и начал притворяться веганом. У себя в социальных сетях. Причем он как это начал делать? То есть он там сидит в стейкхаусе, фотографирует какой-нибудь огромный рибай или снимает видео, как он его режет, и пишет «Go vegan», типа «Vegan for life» и так далее. Там, потом он от значит, таких издевательств перешел к тому, что он начал реально изображать вегана, что он пьет только исключительно смузи, ест только брокколи и... Ну, достаточно карикатурно для тех, кто его знает. Там выступал, знаешь, как агрессивный веган, что типа мясо не ешьте, вы убийцы, а вот мы веганы, мы настоящий, значит, цвет нации, и за нами будущее. И таким образом он умудрился познакомиться через Инстаграм с девушкой, которая да. прошла по хэштегу GoVegan, увидела, значит, его какую-то публикацию, и ей понравилось, так как она была веганом, ей понравился такой вот, значит, ее единомышленник, причем который очень агрессивно выступает за, значит, все веганские истории. И они пошли на свидание.
Боже!
Да.
Стейкхаус, я надеюсь.
Практически, да. И вот вроде как была симпатичная девушка, там, не глупая, короче, хорошая, с какой стороны не посмотри. Но приколист в моем друге пересилил. И они посреди свидания зашли в бургерную. Они зашли в бургерную, и он заказал себе самый большой бургер с двумя котлетами, значит, прожарки с кровью. И все это было ради того, чтобы он просто потом, значит, нам, друзьям, рассказывал о том, какие были глаза у этой девушки, когда она, значит, видела, как... Он заставил ее сидеть с собой за столом, смотреть, как он ест этот бургер.
Вот оно, домашнее насилие. Да, говорит, вот зачем, оно так начинается.
Зачем же ты это сделал, говорила она, ты же веган. Он говорит, да, я веган, поэтому я решил съесть все мясо на свете, чтобы просто больше никто не смог съесть мясо. Вот такой вот я веган. Это следующий этап веганства. И в итоге у них ничего, спойлер, ничего не получилось. Но бывают и такие веганы. У нас звонок есть. Доброе утро.
Давай, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олег, Москва.
Доброе утро. У меня
дочь, добрая, дочь 21 год. Вот она вегетарианец. Вот 4 года назад вот напрочь отказалась, ну, может, даже больше, от употребления мяса. Вообще, угу. Все наши аргументы супруги о том, что это надо, обеспечить своего организма, что тебе надо будет готовиться, чтобы стать матерью. Вот никакого эффекта не имели. Причем она не агрессивна. Она никого не убеждает в том, что права только она. Говорит, ну вы, говорит, и меня, пожалуйста, не трогайте. И аргумент у нее не за здоровый образ жизни. Она говорит, что в 21 веке, когда столь развиты технологии, всякие разные, наука, выращивать, убивать животных ради утехи человеку, вот, это просто преступно. Ну, там такая принципиальная позиция.
И как у нее дела спустя 4 года? Как себя чувствует?
Ну, да вроде нормально себя чувствует. Вроде анализы сдает, там, в принципе, все хорошо. Единственное, может, гемоглобин иногда бывает понизен. Вот. И... Но, честно говоря, я не знаю, когда вот она, допустим, выйдет замуж, там, как вот это будет все, не представляю.
Но вас она на свою сторону не переманила, правильно я понимаю?
Нет, нет. Она очень спокойно к этому относится, она не афиширует все вот это веганство, вегетарианство, никого не зовет, вот, следовать его, понятно? Ну, просто вот у нее тихая такая, молча, принципиальная, вот, последовательное отставление своих позиций, претворение в жизнь, без всякого там показушничества. Вот как-то так.
Интересно.
Понятно, спасибо. Спасибо. Это вот то, о чем ты говорила, что не есть животных, убивать животных не надо.
Не да, ну ты знаешь, да, я женщина-то очень простая и примитивная. Мне очень нравится подход к животным, как бы, который достаточно прагматичен, так
как
скажем.
Как к топливу.
Нет, как, не как к топливу. Понимаешь, есть домашние животные, те, которых ты содержишь, любишь, они спят с тобой в одной кровати, я не знаю, ты вычесываешь своих котов, там, выгуливаешь своих собак, в общем, у вас с ними любовь. А есть, простите, такое слово, оно, может быть, кого-то сейчас оскорбит, но, простите, это называется скотина. Домашний скот. То, что ты держишь именно для того, чтобы этим потом питаться. Вот у меня куры, например, есть, ты знаешь, да? У меня мама питается по полной программе. Вот это, простите, скот. И думать о том, что вот, значит, курицу жалко потом будет рубить, или как же так, я отнимаю у нее яйца, а это могли быть ее дети, я лишаю курицу радости материнства. Нет, я не лишаю курицу радости материнства, потому что она курица, домашний скот. Хватит. Точно так же, точно такое же примерно происходит и с коровой, которую ты держишь ради молока или, соответственно, ради мяса. И вот этот вот подход к корове, как к живому осмысленному существу, как к твоему партнеру, твоему домашнему другу, и, не знаю, как там еще это говорят, братья наши...
меньшие.
Меньшие. Да-да-да, вот это все мне это представляется несколько странно. Правда. Ну, как бы... Куры и коровы – это не домашние животные, это не твои друзья. Это такие специальные животные, которых мы разводим, что у нас была еда и молоко, яйца и все остальное. Вот, пожалуйста, я бобер уже, мне пишут «Chicken Life Matter».
Понимаешь, да? Да, ну, звучит очень, конечно, да, жестоко. Как так можно? Ну, мы еще дойдем через несколько, я думаю, через лет 10. К лозунгу Chicken Life Matter. Подождите, все еще будет. Мы же наблюдаем, что там творится.
Ну, сейчас... Вот ты уже слышишь, да, что я уже получаю, вот ты видишь сообщение, да, что у меня потребительский подход, и это жуть. Потребительский подход к животным.
Ну,
потребительский подход
к
корове.
Так оно и есть, да. А ведь они наши братья меньше, их жизни действительно важны. Как? Тебе не стыдно. У нас звонок. Доброе утро.
Доброе утро, уважаемые ведущие, Михаил Иванович. Значит, моя позиция насчет вегетарианцев. Первое. Хоть, может, немного грубовато будет сказано, что это бездельники. Потому что вы мне назовите хоть одного вегетарианца, шахтера, одного вегетарианца, кто работает на севере. Потребление энергии необходимо только в таких случаях, что может восполниться только приемом животной пищи. Следующее. Если мы говорим, что это братья наши меньшие, то растительность – это тоже. Это легкие городов всей нашей планеты. И уничтожать ее нельзя. Если они, эти вегетарианцы говорят о такой пользе питания, то пускай вы уже, коли этого коснулись, пускай они своих собачек, кошек, братьев наших меньших тоже переведут на вегетарианскую пищу. И посмотрим, как они будут себя чувствовать.
Я думаю, плохо. Но мы, с другой стороны, мы же не знаем, чем кормят собак и
мы
кошек.
Мы говорим, вот он, сейчас их кормят я первое каким-то... сказал.
Да.
Первое сказал.
Что возьмите... лентяи?
Нет, да, лентяи. Вы возьмите, назовите мне хоть. И мне приходилось работать на севере, на глубоком Заполярье и так далее и тому подобное. В разных климатических условиях. Общаться с шахтерами. Шахтерами, с людьми с заводов. И я не видел там ни одного вегетарианца, который возьмет огурчик или что-то, травку, и пойдет в шахту работать. Или возьмите, чем питаются народы этого самого севера.
Угу.
Они не выживут.
Понятно.
А это бездельники.
Понятно. Спасибо.
Понятно.
Спасибо. Бездельники. Почему нет?
Угу. Вообще веганы лишают еды травоядных.
Мне понравилось, я бобер продолжает, значит, шутить искрометно и пишет, что томатный сок — это кровь невинно убиенных помидор.
Да,
ну,
ты
да, как-то... Да, можно и такой логикой руководствоваться. Но на самом деле я не согласен с тем, что, наверное, ну вот перевести кошек и собак, да, на эту пищу, потому что мы вообще знаем, чем кормят кошек и собак. Вот из чего состоит этот корм. Кошачий. Может, там уже давно, ну, мяса-то и никакого нет. Вполне вероятно. А еще, знаешь, что меня...
Пожалуйста, Ирина тебе пишет. Крестьяне работали всегда, это нашему слушателю, который только что был у нас в эфире, и не забивали каждый день по корове, ели себе по лбу. Ну, каждый день по корове даже мне не надо, если честно. Я не уверена, что я съем корову в день.
Насчет коровы и, значит, вегетарианцев. У меня есть большущая претензия к всем вот этим, значит, травоядным людям. Если вы так сильно не хотите есть мясо, не любите мясо и хотите есть только траву, зачем тогда вам искусственные котлеты, искусственные стейки, искусственное мясо? Вот сейчас очень популярно, на Западе особенно, и к нам тоже уже пришло, даже некоторые, в некоторых общепитах подают вот эти котлеты, бургеры из искусственного мяса, которые якобы не вообще не отличаются, искусственные сосиски, которые якобы вообще по вкусу не отличаются от настоящего мяса. Зачем нужно искусственное, если есть настоящее?
А ты ел когда-нибудь? Ты не пробовал?
Я пробовал. Вот,
пробовал? Да. Одна моя подружка, тоже вот такая вот убежденная, значит, вегетарианка, решила перевести своего мужа на такую же схему питания. Ага. Но поскольку он отказывался это делать, так сказать, легально, то она,
тайком,
уезжая, оставила ему как тайком вот эту вот чудесную еду.
Да.
И... Это вот фальшивую свою колбасу. Она, слушай, пахнет как настоящая колбаса, выглядит как настоящая колбаса, на вкус как пластилин. Если ты когда-нибудь ел,
да,
пластилин, то ты понимаешь, о чем идет речь.
Я, вот, к сожалению, абсолютно, ел.
Ну, значит, а я... Да все ели. А я знала, что это фальшивая колбаса, и мы заехали к нему, он говорит, слушай, хочешь бутерброд с колбасой? Я понимаю, что колбаса фальшивая. Я говорю, нет, спасибо, не хочу чего-то. Но я же не могу подружку сдать ее же мужу, как-то неловко будет. Он говорит, я... Слушай, оставила колбасу, говорит, чья-то жена, ну какая-то колбаса не очень вкусная, но я ее майонезиком добрый побогаче, и нормально тогда происходит. Я думаю, прям здоровое питание рулит, что ты делаешь, женщина, зачем ты так издеваешься над мужчиной своим?
Слушай, ну по факту это вообще не похоже на настоящее мясо, на вкус что-то уже лучше съесть действительно какой-нибудь сырой помидор там и брокколи, чем есть вот эту вот какую-то странную мешанину из каких-то трав, деревьев, я не знаю, из чего они это делают, но это на вкус, ну, прям гадость. Вот это вот искусственное мясо. Я колбасу не ел, я ел вот бифштекс такой, типа котлета для бургера. Искусственное, не из... Я даже не... Эко-мясо, как-то так они это называют. Эко-мясо. Это вообще обычное мясо,
да,
оно не эко.
Потому что есть у нас эко-кожа, это
да,
когда на сумку из нормального материала тебе денег не хватает, она у тебя сразу становится сумкой из эко-кожи. Слушай, ты понимаешь, я держалась почти целый час.
Когда на сумку из нормальной кожи. А может быть, о животных думают, понимаешь?
Да, я так думаю о животных, когда на мне фальшивые ботинки. Да, прям думаю, значит, страдаю, ноги натираю и думаю, вот конечно, зато корова жива, а я тут страдаю и мучаюсь в этих ваших фальшивых ботинках. Нет, спасибо.
Ну вот Енка нам пишет, что она вегетарианка с 2009 года, и она не ест озвученные нами суррогаты, и не понимает, почему у нас такой неуважительный тон по отношению к тем, кто выбрал другой тип питания. Нет, как раз...
Максимально уважительный.
Максимально уважительный тон, и даже есть у нас куча знакомых, которые выбрали для тебя такой путь. Просто вот не понимаю, зачем заменять настоящие вещи искусственными. У нас новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять ноль пять в Москве. Доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 27 июня, суббота. С вами Евгения Фомина.
Георгий Бабаян, доброе утро.
Напомним наши координаты. Пишите нам смс-сообщение на номер 925-48-94,8. Пишите нам в Телеграм, говорит МСК-бот. Там нас зовут, туда надо писать. И прямой эфир, наш номер, по которому вы можете позвонить, чтобы мы с вами пообщались. 7373-94,8, код 495.
Очень много сообщений про вегетарианцев. Прям потрясающе. Это классическая такая тема, самая вот
да,
такая...
Да.
Обсуждательное.
Я говорю, бомбануло. Ну, конечно. Вот Григорий из СПБ мне понравилось. Написал прямо перед тем, как мы ушли на новости. Не успел я зачитать, но посмеялся от души. От души, когда он сказал, что «А в колбасе есть мясо?» Спросил Григорий. Не знаю. Вот, если честно, сомневаюсь. Может быть, в какой-то колбасе и нет. Знаешь, только если в какой-нибудь очень дорогой колбасе. А так, я думаю, да, может быть и нету.
Но тогда бы она не так сильно отличалась от той, в которой точно нет мяса.
Знаешь, это вот, может быть, та, в которой точно нет мяса, это вот прям совсем дешевая колбаса, которую какую-нибудь из коры березы делают.
Нет, я же тебе рассказывал только что про эту фальшивую колбасу, которую...
Я и говорю, вот она из коры березы, может
быть. Слушай, а стоит она при этом, между прочим, как нормальная настоящая колбаса, тут даже и дороже.
Да, дороже даже, скорее дороже, да. Ну, знаешь... Лох не мамонт, есть такое выражение, поэтому, да, может быть, кто-то ведется. Это мы неплохо относимся к вегетарианцам и веганам, и мы плохо относимся...
Никакого сарказма, правда.
Да, мы плохо относимся вот к этим искусственным попыткам заменить мясо на что-то непонятное, из травы сделанное и непонятно для каких целей. Если уж отказываетесь от мяса, то давайте по-честному, вообще ничего, чтобы с мясом не связывало, даже чисто внешне, чтобы не напоминало. А мы плавно переходим к другой нашей теме, тоже очень интересной.
Да, хотя сообщение от «Я бобер», вы мой любимый слушатель. Как же смешно вы пишете, невозможно. Не время спасать коров, вернемся к этому вопросу позже.
Да, согласен, я бобер. У нас, значит, замечается новый тренд, так и гласит заголовок, значит, статьи, от которой мы отталкиваемся. Новый тренд в России. Половина россиян согласны на авто с пробегом. Поговорим об автомобилях с автолюбителями и не только, может быть. Статья гласит о том, что из-за коронавируса, из-за того, что вроде как кризис на горизонте, а может быть кризис уже настал, люди, которые планировали покупать автомобиль, изменили свои планы, и теперь они готовы либо купить автомобиль подешевле, новый, может быть, другого класса, либо готовы рассматривать... Бэушный автомобиль. А как у вас с этим?
Ну а что? Я тебе говорила, что в стране кризис, что люди вон отдыхать собираются в палатках ехать, а ты тут все машины, Крым.
Ну, вот видишь, Мальдивы, все-таки кто-то же... Мальдивы это не ко мне. Мальдивы это вот по ту сторону микрофона обычно звучат. Мальдивы, Мальта. Когда же, наконец-то, я снова попаду в Лиссабон?
Это вот да, мы... и вообще, 3 года в Париже не было, ты понимаешь?
Я вот вообще не был в Париже, понимаешь?
Нет.
Вот я здесь за пролетариат, суть по всему, буду выступать. Но если на самом деле, вот как у вас обстоят дела? Планируете ли вы покупать машину? Передумали ли вы покупать новую машину? Смотрите ли вы в сторону бэушных автомобилей? А может быть, вы вообще всегда обычно смотрите в сторону БУ и не видите смысла переплачивать за новый автомобиль? Все же у всех же по-разному бывает.
Категорическая противница приобретения бэушных автомобилей. Я вообще не люблю, я не люблю ничего бэушного вот так. Вот все бэушное не мое. Не могу.
Ну, тут мы с тобой, тут мы с тобой поспорим. Давай послушаем нашего слушателя, да, а я потом выскажу свое мнение на этот счет. Доброе утро.
Здравствуйте.
Еще раз доброе утро, лимонадный джуз.
Доброе утро еще раз.
Никогда не куплю бэушную машину. Я лучше куплю классом ниже, даже на 2 класса ниже, но новую.
А почему?
Во-первых, ну, это лотерея. Бушную машину. Во-вторых, мне просто неприятно, что по моему сиденью там ёрзал на этом месте. Я не люблю чужие запахи. Мне неприятно.
Ну, бывают химчистки. Можно машину так отхимчистить, что ничего, ни одного запаха не останется.
Я люблю запах новой машины. Она будет. Если жизнь заставит, буду на Ладе гарантии ездить. Но на новой.
Понятно.
А можно буквально одно слово?
Давайте, конечно.
Про веганов.
А, ну давайте, давайте. Да.
Я чуть было не стал веганов, но только потому, что я 4 месяца просто в комбинате и видел, как это все происходит. В 91-м году у нас, я тогда в конторе служил, поскольку милиции не было доверия, нас были разные мясокомбинаты. Название мясокомбината говорить не буду. И я видел, как делают колбасу. Во-первых, это танки такие стоят, там фарш. Над танками там отводы всякие, трубы. И по этим трубам стадами бегают тараканы, стадами туда-сюда.
Так, давайте мы пока не поздно остановимся, потому что я не готов записываться в ряды веганов. Спасибо вам огромное, лимонадный Джо, но это... Вот я уже... шагнул туда, в сторону зеленого, знаешь, чего-то, но пока не готов к
сторону. Поэтому давайте... чуть-чуть добавлю, чуть-чуть. У меня подружка налоговый инспектор, она мне один раз говорит в магазине, мы с ней приходим туда, и я покупаю колбасу, она говорит, не бери эту колбасу, мы проверяли недавно этот комбинат, они слишком много денег тратят на продукт под названием «Аромат мяса».
Понимаешь? Ужас, ужас. Все, давайте закрываем тему мяса и веганов, потому что начинают мясоеды проигрывать резко вдруг. Начинают в наши ворота забивать голы, а мне это не нравится, поэтому я как судья тему эту закрываю. Все. Мясоеды победили.
Давай, машины.
Давай, моя позиция. Значит, я не могу сказать, что я какой-то категорический противник покупки новой машины, но я очень... положительно смотрю на то, чтобы покупать бэушные автомобили. По поводу того, что это, значит, лотерея. Да,
зависит. Признавайся, от того... просто ты машину, что ли, продаешь? Поэтому то
нет, за... нет, я машину не продаю. Ну, машина, на которой я езжу, была куплена бэушной. Она не была новой. Она была куплена с пробегом. Просто дело в том, умеете ли вы подбирать машины? Я лично умею. Я в этом достаточно хорошо разбираюсь. И могу, подобрать машину... такую, чтобы она была не битая, не крашеная, и чтобы она была в хорошем техническом состоянии. Но если вы не умеете, сейчас существует множество сервисов и контор, которые подберут вам машину. И сделают это там за какую-то определенную плату, и подберут вам хорошую бэушную машину. Потом, новая машина не всегда означает, что это хорошая машина. Иногда вот нам даже кто-то здесь писал только что. А вот Артем Диктор пишет, что новая машина тоже лотерея, да еще какая. Работал на официальном дилере и знаю, о чем говорю. Новые машины порой тоже надо проверять. Тоже приезжать, там, знаешь, с толщиномером, вот этим краском, то, что в дилере очень часто вам могут впарить крашеную машину. Потом вы в жизни не докажете, что это не вы ее перекрасили. Потому что где-то там что-то поцарапали, пока ее везли на автовозе и так далее из Европы, и поцарапали, покрасили, кое-как очень часто покрасили. Сейчас и потом спарили, ну, как новый. Да, ты не знала? Такое сплошь и рядом происходит. Причем это вообще не зависит от класса и цены автомобиля. Это может быть какой-нибудь Nissan Almera 1600, а может быть Porsche Panamera Turbo за 15 миллионов рублей. Спокойно он может быть крашеным. Иногда, может быть, даже там и фару какую-нибудь заменят, знаешь, потому что она разбилась. Ну, в общем, разные бывают случаи. И что еще мне, вот лично как я смотрю на это, на все. В моем понимании, я лучше куплю машину...
Классом выше,
но... Классом выше, но БУ, да. Потому что вот элементарно недавно мой друг планировал, значит, покупку автомобиля. У него было около там где-то 800 тысяч рублей на машину. И он рассматривал себе в покупку... Hyundai... О, ну пошло.
Ладно, слушай. Сейчас это прям... Ребята, это был сарказм. Максимальный сарказм. Просто давайте спокойно.
У него был вариант купить Hyundai Solaris. Новый из салона.
Хорошая машина.
Хорошая, очень хорошая машина. В итоге он купил себе BMW первой серии.
Хорошая машина.
С пробегом 12 тысяч километров. Новая машина. 12, вот наш звукорежиссер Илья Пинскер не даст мне соврать, он подтверждает, но 12 тысяч это вообще ничего.
Для... Леша, что Художникова купил машину?
А у него была единичка?
У него, наверное, сейчас есть единичка.
Нет, да, нет.
Или одновременно.
Нет.
Леша не ездил на ней, вот я поэтому и спрашиваю.
Нет, купили, она там в автосалоне стояла у дилера у одного. Ну, бушная машина, 12 тысяч километров, 800 там с чем-то тысяч рублей она ему обошлась. Прекрасный автомобиль. И его никак нельзя сравнить с Hyundai Solaris. Самым последним Hyundai Solaris, в самой полной комплектации, он даже при всем моем уважении к прекрасному автомобилю Hyundai Solaris, она даже рядом не стоит с самой пустой BMW единичкой. Понимаешь? И это не связано с тем, что я люблю BMW. Это, она точно так же не стоит рядом с каким-нибудь поддержанным Volkswagen Golf.
Ты разговариваешь с женщиной, которая Kia Rio сменила на BMW единичку, поэтому что ты мне рассказываешь?
Ну вот.
В свое время, да. Конечно, нет.
Поэтому я в этом смысле 100% за бэушные автомобили. Не зависит от того, вот если у вас есть деньги на новую BMW, тогда, конечно, прекрасно, покупайте новую BMW. Но если у вас есть деньги на новую только Kia, то есть возможность купить машину намного лучше. Ну, сейчас начнут мне, конечно, писать, что это зажрался, и что Kia Rio прекрасная машина.
Прекрасная машина.
По моему опыту, вот у меня Kia Rio и Hyundai Solaris — это одна и та же машина, для тех, кто не знает. Но я думаю, многие знают. Просто разные шильдики, но, в принципе, это одна и та же машина с идентичными характеристиками.
Ты же знаешь, как посмотреть, насколько надежная машина. Посмотри, на чем ездят водители такси в твоем городе.
Нет, надежность — это, значит, другой вопрос. Да, она надежная. С точки зрения силовых агрегатов, да, она может пройти там какое-то огромное количество километров. Но в моем понимании машина должна в первую очередь, мое личное мнение, дарить удовольствие от управления. Я вот противник того, чтобы смотреть на автомобиль как на средство передвижения. Вот не понимаю, как вообще можно. Машина должна быть такой, чтобы ты шел, когда спать, ты засыпал с мыслью, как скорее бы мне проснуться, чтобы снова сесть за руль своей машины. И, да. к сожалению, вот не могу сказать, что машины, которые стоят новыми, там в районе от там, 600 тысяч рублей до где-то 1 000 000 рублей новыми из салона, что они дарят такие эмоции. Боюсь, что нет. Но это мое
личное мнение. Я прям вижу, как где-то плачет наш любимый Роман Щукин, наш главный автоэксперт. Он прям лежит и плачет, потому что Рома всегда говорит, что машина – это всего лишь машина, а любить нужно свою жену, своих детей, свою маму.
Ну вот и я прям вообще на другом берегу стою от него в этом смысле.
Абсолютно. Да, почитаем сообщения, потому что у нас их очень много. Что нам тут рассказывают? Телемакс рассказывает, что ему нравятся красивые машины. Очень поддерживаю Телемакса. Так, Григорий из Питера говорит, деньги есть на первый взнос, не надо покупать подержанную, возьмите автокредит, там маленькие проценты. Да, что, по-моему, в районе 7-8%. Я не знаю, я не очень интересовалась, если честно, этим вопросом, но какой-то он не очень большой, да. Основной плюс нового автомобиля – это гарантия. Остальное можно обсуждать, рассказывает нам Илья Пинскер, наш звукорежиссер. Пожалуйста, Андрей Беликов рассказывает, что племянник у него 3 года назад купил Kia с рук, на днях его остановили, забрали машину, ее подали на угон, хотя она снимала с учета и ставилась, и все было чисто, вот и сами думайте. Ой, кстати, у моих друзей есть такая же абсолютная история, они купили машину, а потом выяснилось, что она якобы в залоге находится у чудесного Сбербанка.
Но сейчас да? Миллион сервисов есть, которые все, что вам нужно, это внести ВИН-номер автомобиля, а иногда просто даже его номер вот государственный, который на ней железный прикреплен. Вот вам просто надо это ввести, и вы узнаете про эту машину все. Была ли авария, сколько потратили на ремонт по страховой выплате, когда была эта авария, сколько было у этой машины хозяев, в залоге она или нет и так далее. Вообще вся информация будет с фотографиями. Даже объявления на тех сервисах, где продают машины, тоже вам вылетит, и вы сможете посмотреть, сколько она там, когда она продавалась, что про нее писали и так далее, в каком состоянии она тогда была. Полная информация есть.
Андрон Фриман сейчас разбивает мои все аргументы и говорит так. У меня теория, что те, кто не любит бэушное, донашивали шмотки за братьями и сестрами. Андрон, это очень смешно, правда, я прям хихикаю. Но у меня, кстати, нет ни братьев, ни сестер, поэтому я ни за кем вещи не донашивала. Но бэушное терпеть не могу. Не могу вообще. Ничего у меня бэушного никогда в жизни не было. Даже телефон, ну, там, знаешь, телефон бэушный, компьютер там какие-то покупают люди. Бывшие в употреблении. Ничего.
Ну, телефон я тоже никогда не покупал бэушный. Хотя
он
тоже,
слишком близок, понимаешь, он слишком часто оказывается с тобой в одной кровати, возле твоего лица. Какой бэушный телефон, о чем вы?
Тут еще, знаешь, есть вот такой фактор. Вот у тебя, ты покупаешь телефон или машину, неважно, да, ровно в тот самую секунду, когда ты приложил там карточку к аппарату, и у тебя считались деньги или отдал наличные, этот телефон и эта машина подешевели, причем достаточно сильно.
А это зависит мне все от того. Равно, я сейчас тебе объясню, почему.
И ровно такой же телефон и такую же машину ты можешь купить, уже не теряя вот эти деньги, и она будет немножечко, машина или телефон, бывшая в употреблении. Ну, у нее там будет пробег 3000 километров, такого тоже сплошь и рядом встречается. Тысячи километров.
Смотри, я, когда покупаю себе машину или телефон, или что бы то ни было еще, у меня нет цели на этом заработать. Я не зарабатываю на машине, которую я покупаю. Я покупаю ее для кайфов, как ты понимаешь.
Да.
Да? Мне нравится. Что
Но здесь я дело не в заработке, здесь дело скорее потеря. Вот ты теряешь в деньгах.
Вот, а это не важно, потому что ты же вот покупаешь, вот тебе хочется, чтобы тебе бант на крышу положили, я не знаю, там.
А, ну, может быть, может быть.
Предположим, да, чтобы вот, я не знаю, чтобы дилер тебе вечером позвонил и спросил, как... там тебе нравится машина или не нравится. Ну, вот это все, да, чтобы кофе тебе хороший налили в сервисе. А не в гаражах ты там где-то у кого-то отсчитывал липкие наличные. Ну, понимаешь. Спутной ладошкой в гаражах.
С одной стороны, да, с другой стороны, очень плохой кофе в дилерах, я тебе так скажу. Отвратительный кофе. А еще...
Очень неплохой кофе у моего дилера, прям очень неплохой.
Ни разу, я был в многих дилерах, в хороших дилерах, и ни разу вкусный кофе там не пил.
Я тебя, послушай, мне на ТО надо, я тебя возьму с собой. Угощу тебя кофе за недорого.
Есть еще, знаешь, вот проблема, которая мне не нравится при покупке новой машины. У меня все время есть четкое ощущение, что вроде как я прихожу за сервисом, ну, то есть, знаешь, есть определенный тоже, значит, кайф вот в том, что ты приходишь как бы и не паришься, да, вот у тебя есть товар, ты знаешь, что на него есть гарантия, он новый, ты его покупаешь, и все будет в порядке. Например, как с телефоном, да, ты когда приходишь к какой-нибудь там, я не знаю, видео, покупаешь телефон, ну, ты понимаешь, что, ну, вот, у тебя все будет гарантия, через 2 недели можешь его в течение 2 недель вернуть спокойно, это новый телефон, никто им не пользовался и так далее. Ты просто его берешь с полки иногда, несешь на кассу, покупаешь все, и не паришься там с поиском, с проверкой, с диагностикой и так далее. Но с машинами немножко по-другому получается обычно. И у меня вот есть четкое ощущение, что каждый раз, если есть работники, там, бывшие или, может быть, нынешние работники автодилеров, они сейчас 100% подтвердят это. Каждый раз, когда ты приходишь в автодилер, в автосалон покупать новую машину, тебя со всех сторон пытаются кинуть.
Бедненький Жора, да. Всегда-то хотят кинуть,
да,
тебя.
Да, ну тебя точно, абсолютно, со всех сторон пытаются кинуть. Тебя... Ценник на машине, вот стоит машина в шоу-руме, там, я не знаю, да любая, Audi A6 новая, стоит на ней ценник, там, 5 миллионов 500 тысяч рублей. Но на самом деле ее цена не 5 миллионов 600 тысяч рублей, понимаешь? Этот ценник, он не означает абсолютно ничего. На самом деле эту машину вполне реально купить... чуть ли не на миллион дешевле у этого же автодилера.
Это мое любимое.
Да.
Это мое любимое.
Но,
процесс торговли с дилером.
Да, да. А, вот, а я это ненавижу. Вот у тебя начинается вот этот процесс перетягивания каната, и кто здесь как бы круче, кого обманет, понимаешь? Ты начинаешь соревноваться в мастерстве обмана, лжи и еще чем-то там, и это, противодействия этой лжи. Вот это ненавижу.
Это как на восточном базаре, когда ты приходишь...
Ну, а тогда какая разница между тем, что ты покупаешь бэушную машину или новую, понимаешь? Ну, тогда в чем смысл? А еще и на выходе ты покупаешь машину, оформляешь миллион, если в кредит оформляешь миллион каких-то, значит, страховок, еще что-то, тебе впаривают сверху ароматизатор для этой машины за 50 тысяч рублей, который стоит 1000 рублей по факту. А у тебя еще и машина может быть крашеная, понимаешь?
Понимаю, понимаю. Кругом, конечно, проблема. Ой, а похотаться. Слушай, Ирина думает, что меня привлекает процесс, а не результат. Процесс тоже привлекает. Когда ты говоришь человеку из Борисхофа, что в автодоме тебе на 150 тысяч рублей дешевле ее предлагают, потом обратно перезваниваешь еще в какой-нибудь, я не знаю, Рольф, и им там сообщаешь, что, вы знаете, автодом-то скинул на 150, Борисхоф перебил на 250, поэтому если меньше, чем на 400 тысяч дешевле, с вами даже разговаривать не буду. Весело же?
Да ужас. Ужас. Очень Господи, весело. Меня сейчас это передернуло. Я как вспомню подобные вещи, да ненавижу. У нас звонок есть. Доброе утро.
Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, по поводу бэушных машин. Во-первых, ну, когда вам попадется машина с 3000 километров, это, в принципе, счастье. Это очень редкий случай. Мы таким образом 2 года назад 2 грузовика купили. На них было там порядка 2500 пробега. Их из лизинга вывели. И мы на каждом грузовике по 500 000 сэкономили. Это было счастье. А так, на самом деле, очень редко бэушную машину можно купить с маленьким пробегом.
Да, ну это неправда. Ну это неправда. Зависит... Она... Вопрос в цене, конечно. То есть машина с пробегом 3000 километров будет стоить дороже, чем машина с пробегом 300 тысяч километров. Но купить ее можно практически всегда.
Большая вероятность, что пробег будет скручен, и там какой-то шуры-муры.
А это все проверяется.
Есть очень хороший выход, как купить новые машины, сэкономить. Надо брать в лизинг на юрлицо. Во-первых, для лизинговых компаний это огромные скидки. До 11-12% автосалоны скидывают лизинговым компаниям. Ты получаешь все затраты к зачету на юрлицо, и после окончания лизинга ты выкупаешь на физика. Самый оптимальный вариант. На новой машине ездишь и деньги экономишь.
Вот опять вы замечаете, что вроде как покупка новой машины... Спасибо, спасибо вам. Покупка новой машины должна быть в удовольствие, а превращается опять в какие-то танцы с бубном. Надо на лизинг, на юрлицо, потом через определенный срок вывести на физика. Все это значит учет туда, учет сюда. Потом, когда ты будешь ее продавать, надо будет миллион лет объяснять, почему ты ее, значит, почему она сначала была на физике, потом на юрлице, потом обратно на физическое, поменял здесь номер, туда-сюда. Геморрой какой-то. Но вот это так не должно быть, в моем понимании. Мне кажется, что если я пришел в автосалон, плачу огромные деньги за машину, по факту переплачивая за нее, потому что я могу тот же самый товар купить дешевле, вот прямо сейчас. Но я должен получить какой-то сервис в ответ. А в итоге получаю только то, что меня на каждом шагу пытаются обуть. Вот я такое не приемлю.
Как тяжело жить. А тебе, слушай, ну а тебе очень обидно, что тебя пытаются обмануть.
Да, да, знаешь, особенно когда я стою и думаю, везде. Ну, почему? Я что, похож на лоха, которого вы сможете обуть? Ну, знаешь, так иногда...
Конечно.
Иногда я уже, когда захожу в автосалон, я прям практически сходу этим менеджерам говорю, меня вы не проведете. Я знаю, сколько эта машина стоит по-настоящему. Сколько она стоит с пробегом, сколько стоит каждая опция, сколько стоит каждой опции дооснастить сверху. Поэтому давайте с вами поговорим по-честному. И почему-то эти продавцы сразу же теряют ко мне интерес всегда. И начинают, ну давайте поговорим. Давайте по-честному. У меня был честный разговор. Я вот когда, значит, искал себе машину, на которой я сейчас езжу, у меня был честный разговор с одним продавцом в дилере. Я тогда поехал прицениться, сколько подобная машина стоит новой. И нашел, есть много разных сервисов, где есть, значит, цены на автомобили и все возможные скидки, какие ты можешь получить на эту машину. Значит, что машина стоит, там, пускай 10 рублей. Я приезжаю к дилеру, говорю, вот конкретная машина, она должна стоить 10 рублей. Он говорит, нет, она стоит 15. Я говорю, ну как, вот же написано, что 10. Вы же пишете, что 10. Он говорит, ну это если учесть, что мы возьмем у вас машину в трейд-ин, за нее получим такие-то деньги, если ваша машина стоит дороже, чем то-то, если возьмете 7 кредитов, 26 страховок, и тогда, может быть, у вас получится эта сумма, и то вряд ли. Я говорю, ну получается, что вы мошенники. Говорю, потому что вы фактически вы выставляете одну цену, а продаете за другую или пытаетесь впарить. Он говорит, ну, вообще, да, наверное, мошенники. Понимаешь? Прекрасный сервис, прекрасное отношение к клиенту. У нас новости. В Москве 10:35. Сегодня 27 июня, суббота. Это радиостанция «Говорит Москва». И с вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, друзья, доброе утро. Очень много сообщений. Слушай, мы почему-то не читали сообщения от Артема Диктора ни одно. Мне кажется, он теперь на нас обидится и решит, что мы его специально игнорируем. Артем, простите, мы не специально, так вышло.
Просто сами заговорились. Уж больно прям, ну, за живое, понимаете, задевает меня эта тема, не могу. Обожаю автомобили, ненавижу дилеров. Ну, просто ненавижу. Ну, давайте перейдем к... А, что? Что ты говоришь? Какой?
Он такой тонкий и трепетный все-таки.
Ну, слушай, ну не люблю, когда меня пытаются кинуть, понимаешь? Хотя, знаешь, с продажей, конечно, я такой вот весь себя дилеров не люблю. С продажей бушных машин тебя, конечно, тоже все время пытаются кинуть. Но там хотя бы ты понимаешь, почему. То есть туда ты идешь готовый на борьбу. Я готов бороться, отстаивать, торговаться за бушную машину, потому что ты там понимаешь, откуда могут быть подводные камни. А вот когда ты покупаешь машину новой... и вдруг снова натыкаешься на те же практически подводные камни, ну, у меня лично вызывает это все непонимание какое-то. Не знаю. Ну, в общем, ладно. Как кто-то тут писал, жизнь борьба.
Это правда.
Да, поэтому вот так оно и есть, действительно. Перейдем к следующей теме.
Сергей тебе пишет, кинут в любом случае. Пойдем дальше.
А, следующая наша тема. Мы по факту не отталкиваемся ни от какого инфоповода. Просто решили с вами обсудить. Существует сейчас такое мнение в народе, значит, очень часто можно услышать, что вот телевидение умирает. И скоро или уже все, телевидение уже в гробу. И на его место приходит интернет. Интернет побеждает телевидение. А вот как вы относитесь к подобному заявлению? Действительно, хотелось бы разобраться, действительно ли телевидение умирает? На его место приходит интернет, или вообще об этом говорить не получается, надо как-то по-другому смотреть на этот вопрос. Вот хотелось бы об этом поговорить, узнать, что вы смотрите на телевизоре, смотрите ли вы вообще телевизор, какие каналы, какие программы, что вы смотрите в интернете, какой контент потребляете в интернете. Вот и поймем в ходе нашего разговора, кто умер, а кто жив. Номер смс для смс-сообщений... Давай сначала наши координаты. Плюс 7-925-48-94-8. В Телеграме нас зовут «Говорит МСК-бот». И звоните 7-373-94-8, код 495. Да, слушаю тебя.
Жор, ну вот смотри, по поводу как бы вот этого противостояния интернета и телевидения, во-первых, мне кажется, что стоит говорить об интеграции определенно, а во-вторых, у меня вопрос, смотрел ли ты сериал «Утреннее шоу»?
Да, смотрел. Да. С Дженнифер Энистон.
Дженнифер Энистон, совершенно верно.
Риз Уизерспун, да, как и все последние сериалы с Риз Уизерспун. Современная агитка, на мой взгляд. Но хорошо качественно сделанная.
Нет, я сейчас и говорю не о проблеме, которую они затрагивают, проблемы харассмента. Всего нет. Давай просто посмотрим на сам подход к телевидению, который нам там показывают. Утреннее шоу, с которым просыпается вся страна, которая невероятно популярна, и жизнь, собственно, вот людей, которые его делают. То То есть да. это прям супер-супер звезды, которые действительно влияют на умы практически всей огромной страны.
Слушай, но на Западе вообще никто не заикается о том, что телевидение умирает. Телевидение там цветет и пахнет. Ну, если мы говорим про Соединенные Штаты, про американское телевидение. Там есть огромное, бешеное количество программ с суперрейтингами, которые смотрят вся страна, все вот эти лейт-найт-шоу, которых там миллионы, они все рейтинговые, понимаешь?
Да.
Джимми Киммел, кто там у них еще... Ну, в общем, вот что-то Джимми Киммел мне в голову пришел, все остальные выпали. Ну, неважно, да, вот как наш вечерний Ургант. У них там таких шоу 150, и половина да, из них суперпопулярны. Да,
да всякого контента, который делает Опра, который делает...
Да, утренние вот эти все шоу, новости, про новости вообще молчу. В общем, там вообще никто не заикается о том, что телевидение умирает. Нет, там с телевидением все в порядке.
А, Григорий СПБ интересуется, что мы имеем в виду. А, телевидение как телевизор, как ящик с трубадурами, или телевидение как средство доставки контента?
А, вот это вопрос. А вот это смотря как вы смотрите на это. Потому что если мы говорим о телевидении как о средстве доставки контента, тогда, наверное, ну вот такое вот, да, вещание по расписанию. Да? Да. Наверное, вот это можно считать каким-то пережитком, который потихонечку уходит в прошлое. Но как ящик с трубадурами, как я не знаю, набор людей, программ, набор контента... Телевидение никуда не уходит. Это мой взгляд на эту ситуацию. Это
кажется, с одной стороны. С другой стороны, мы сейчас видим, что очень большое число видеоблогеров, которые тоже делают какой-то видеоконтент, назовем это так, по качеству не уступают телевизионщикам. Это снято, смонтировано, сделано и подано очень круто.
А очень часто за этими видеоблогерами стоят самые, что ни на есть, телевизионщики. И вот как это значит? Что это означает? Телевизор перешел в интернет, интернет стал телевизором. Телевидение погибло или телевидение захватывает интернет? Вопрос. Правильно? Вопрос. У нас звонок есть. Доброе утро.
Да, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Да, здравствуйте. Ну, я, наверное, согласен с тем, что, ну, потихоньку, если телевидение умирает, то, ну, потихоньку оно вытесняется. Интернета. Ну, вот я про себя скажу. Вот что да. я смотрю.
Да.
Я смотрю футбол пока в прямом эфире. Вот. Подписан на канал Матч Премьер. Вот он. Ладно. То есть весь наш футбол смотрю.
Да.
Смотрю испанский футбол. Вот. Это то, что по телевизору. Ну, что еще смотрю? Ну, я смотрю, скажем, вот сериалы, если я смотрю обычно как первую серию по телевизору. Если мне нравится, то потом я его смотрю там уже в удобное время по интернету. То есть он как информационный идет в этом плане. Вот. Ну, еще что. Ну, вот коронавирус был, да, вот эти шоу про коронавирус смотрел, вот, дневные там.
По телевизору. А в интернете что вы смотрите, помимо сериалов и фильмов?
В интернете что я смотрю? Ну, во-первых, я новости из интернета. Я захожу на ваш сайт, захожу на сайт «Эхо Москвы», «Лентач» подписан. Вот, вот новости я беру оттуда, не из телевизора. Вот. Ну и сериалы, я вам сказал, что фильмы я телевидение использую только как информационные, а сами сериалы я в основном в интернете смотрю.
Понятно, понятно. Но смотрите, вот. Согласны ли вы с тем, что спортивный. Футбол в да, интернете смотреть, нет, наверное, в ближайшее время не будет удобно? Что все-таки футбол останется в телевизоре?
Ну, спортивные новости, например. Вот я сайт «Чемпионат» подписан.
Да, но новости это другое.
Ну да, другое, конечно, футбол в прямом эфире пока, или вообще в целом спорт, наверное, самый удобный по телевизору, потому что это прямой эфир.
Да.
Если его там смотреть чуть позже, это уже...
Да, да.
Это совсем не...
Я ровно об этом и говорю.
Вот.
Да? Понятно.
Но в целом, я говорю, потихоньку, вот у себя, еще год назад, наверное, те же новости я больше по телевизору смотрел. Там, то есть потихоньку он вытесняется, телевизор, интернетом.
Понятно. Спасибо.
Спасибо. Давай почитаем сообщения, у нас их очень много,
да.
потому что тема оказывается довольно любопытная. Я Бобер, наш любимый слушатель, пишет, уже год не включаем телевизор, жена смотрит телек онлайн, а я читаю. Юлия Емельянова нам говорит, что она 50% смотрит телек и столько же интернет. Особенно, если по телеку не удалось посмотреть программу, смотрит ее потом в интернете. Угу. Алексей Земцов вообще не смотрит телевизор, новости узнает от нас. Интернет, YouTube рулят. Не понимаю, как можно ждать определенную программу, если есть смарт-ТВ. Угу. Дмитрий Александрович...
Прекрасно, прекрасно, ну...
Да, пишет. Телевидение? А, вспомнил, такой YouTube, где нельзя перематывать ролики. У нашей бабушки такое есть.
Да, ровно это, да. Вот мне интересно, вот ты прочитала где-то 5 сообщений, да? В 4 из них говорится о том, что, о, телевидение, какая древняя шняга, которую мы уже давным-давно никто не включаем. Шняга, и смотрим, ну да, и смотрим все программы и сериалы в интернете. Но, а какая разница? Если мы воспринимаем телевидение не как вот эту коробочку, из которой нам там в час дня показывают новости, в 2 часа дня сериалы, в 3 часа там еще что-то, а как индустрию, которая производит контент. Так или иначе, все равно все завязано на эту индустрию. И все смотрят все те же самые шоу. Ток-шоу политические или ток-шоу, где вот там, я не знаю...
Как... Обсуждают всякие сплетни.
Да-да-да, вот эти программы. Все это... точно так же смотрят в интернете.
36-й по этому поводу тебе рассказывает все. Я не смотрю телевидение вообще, иногда только смотрю в интернете некоторые политические передачи, но очень мало, а в США смотрят телевидение, потому что у них в каждой спальне есть телек, и они смотрят его по инерции.
А у нас в каждой спальне нет телека? Ну или в гостиной, в комнате? Что, нет телевизора?
Я не знаю. У меня, кстати, в спальне нет телевизора. Есть вот антенна, я сейчас лежу просто на кровати. Сижу на кровати, веду программу, и вот у меня есть место под телевизор, антенна под телевизор, а телевизора нет.
Но вот у меня... У меня есть телевизор, есть вывод под антенну, но самой антенны нет. Это при том, что я работаю на телевидении, понимаешь? Но это не значит, что я не потребляю телевизионный контент. Те же самые сериалы... И фильмы, да, ну, окей, фильмы там в кинотеатре и так далее, это немножечко другое. Сериалы, это же чисто телевизионный контент, и производятся они телевизионщиками. Все те же люди делают сериалы, которые делали их раньше для показа на телевидении. Просто сейчас это приобрело немножечко другой способ, значит, доставки этих сериалов до потребителя. Есть все вот эти стриминговые сервисы, где ты можешь войти любую серию с любого места, с любым переводом, в любое время посмотреть. Но производят-то все те же самые люди. Вот можно в таком случае говорить о том, что телевидение умирает и побеждает интернет? Мне кажется, это не до конца честно.
Понимаешь? Не знаю, любопытно. Вот, пожалуйста, Григорий из Питера утверждает, что смотрит, видимо, это подход, когда ты смотришь только прямой эфир. Он говорит, смотрю программу «Что, где, когда», кстати. Я не знаю, у меня тут старший ребенок на нее подсела и посмотрел, мне кажется, все выпуски, начиная там с бог знает каких годов, и прям очень-очень нравится. У нее даже там есть любимые команды и все так. Я с ним тоже вместе смотрела много выпусков, поняла, что это очень крутая штука, правда. Я как-то раньше не ценила. Так... На кухне у меня жена слушает сериалы, смотреть ей некогда, Григорий из Питера нам рассказывает. Так, а антивирус как раз рассказывает о том, что телевизор, он не смотрит слишком много лжи и пропаганды, только интернет. Вот тогда интересно, как он в интернете отличает ложь и пропаганду.
И что вы смотрите в интернете? Я вот, мы задали вопрос, да, что вы смотрите по телевизору, что вы смотрите в интернете? Но пока все, кто написал, смотрят в интернете телевизионные программы. И телевизионный формат. Но там же есть в интернете действительно какие-то самобытные вещи. Вот что вы, если на телевизор это вот обитель лжи и пропаганды, что вы тогда смотрите в интернете? Очень интересно послушать. У нас есть звонок. Доброе утро.
Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Ну, интернет же не везде. Отъедешь, допустим, 100 километров от Москвы, и там же нет никого интернета.
Ну, как так?
Там только телевизор.
Ну, ладно вам, нет.
И телевизор сомнительный за 100 километров.
А в Санкт-Петербурге нет интернета?
Нет, в Петербурге, я имею в виду, в сельской местности много людей живет, и там нет никого интернета. Ну, вот, допустим, на дачу кто-то уехал или в деревню, и там все, там нет ни интернета. Хорошо, если радио есть. А так это только телевидение и радио.
То есть поэтому телевизор не умрет, потому что телевизор просто более доступен. Правильно я вас понимаю? Понятно. Да. Спасибо. Понятно. Может быть и так.
Крилл смотрит нас. через интернет. Ты можешь себе представить? Спину выпрями, Жор. Ты как там, ровно сидишь, красиво?
Я даже вот в камеру махал. Специально для вас. Крел. И подмигнул. Все. Слушай, реально выпрямился. Ты мне сказал, я прям выпрямился. Я забыл, что на меня смотрит. Вот так вот сидишь, да, за микрофоном и забываешь о таких вещах. А ведь действительно. Есть в моем понимании немножечко другая проблема здесь. Что действительно у нас... с приходом интернета немножечко потребление контента поменялось. Теперь, когда есть возможность его смотреть в записи, в любое время, там, перемотать на любое место, остановиться на любом месте, правит вот в этом смысле YouTube. Да, единственный на самом деле сервис, на котором можно сейчас потреблять любой подобный контент. И вот проблема, на мой взгляд, лишь только в этом, что у нас до сих пор нету своего какого-то подобного аналога. Кто-то скажет, а зачем, если уже есть такой прекрасный YouTube? Вот элементарный пример. У меня есть... Там есть цензура. Вот кто-то говорит, что на телевидении есть цензура. Цензура на YouTube работает похлеще, чем на телевидении в миллион раз. Я помимо радио работаю еще, значит, на телеканале RT, на программе, которая выходит исключительно в интернете. Называется она «Прекрасная Россия Бу-Бу-Бу». И я, как ты понимаешь, подписан на канал программы, в которой работаю. И существует отдельный канал, подписывайтесь обязательно. Да.
И там есть как-то непривычно.
Да, есть такая функция на YouTube, колокольчик. Это значит, что тебе будут приходить уведомления о том, если будут происходить какие-то активности на этом канале. То есть выложат новый ролик, будет прямой эфир и так далее. Тебе сразу же придет уведомление. Вот я, мы выходим по средам, и я в эту среду обратил внимание, что мне не пришло никакое уведомление, хотя обычно приходило. Я открыл YouTube, залез на канал и обнаружил, что я вообще не подписан на этот канал. И тем более у меня не стоит этот колокольчик.
То есть тебя YouTube отписал.
От
твоей собственной программы?
Да, да, отписал. Но она не моя собственная, это программа, на которой я работаю. То есть я уверен на 1000000%, что я был подписан на этот канал, как ты понимаешь. И обнаружил, что я на него не подписан. И доказать вот это, мне скажут, да ты просто шизоид какой-то, ты больной, ты просто не подписался.
Отписался.
Да-да-да, может, ты лунатик. Скажут мне любители рассказать о том, какой YouTube прозрачный и как там все честно и без цензуры. Но, тем не менее, это так. Плюс YouTube очень любит ранжировать ролики, которые ему нравятся. И не ранжировать ролики, которые там выражают мнение отличное от мнения того, которое принято считать правильным в руководстве YouTube. Такое тоже существует. И вот это вот неправильно, я очень надеюсь, что у нас уже были какие-то альтернативы в свое время, там, RuTube и так далее, они, к сожалению, не прошли проверку временем, и на данный момент их вообще нельзя считать какими-то там работающими сайтами нормально, потому что они, ну, не работают по факту, не показывают даже примерно таких же показателей, как YouTube. Ну, надеюсь, что рано или поздно что-то подобное появится, потому что никогда монополия еще не приводила к чему-то хорошему. Вот сейчас есть один YouTube, и вот мы видим такую... некую гегемонию, но я вот тут, значит, разглагольствую на эту, на всю тему, но так и ни разу не услышал, что же вы все-таки смотрите в этом честном, чистом и свободном от пропаганды YouTube и интернете.
А я тебе сейчас расскажу.
Давай.
Лучше я тебе прочитаю сообщение от Юлии Емельяновой, например.
Давай.
Она пишет, что она смотрит в интернете интервью в основном политические.
Угу, прекрасно.
Мы знаем, у нас, да, есть 4 главных интервьюера сейчас, которые пользуются большой популярностью именно в интернете.
Прекрасно. Давай назовем даже этих людей. Это кто у нас? Это Юрий Дудь.
Юрий Дудь. Это правильно? Ксения Собчак.
Ксения Собчак.
Да. Это нежный редактор. И...
Три.
Так. А кто у нас?
И третий? Ирина Шихман есть еще, например.
Ирина Шихман.
4.
Да.
Вот 4. Давай так. Кто из этих людей не из телевизора? Кого нельзя из них считать телевизионным деятелем? Юрий Дудь. А? Кого?
Дудя, я думаю, нельзя.
Дудя? Считать. Юрий Дудь проработал на телеканале «Россия-2», вел там несколько лет программу о футболе, которая называлась «Удар головой». Начинал там свою карьеру, потом телевизионную. Потом Дудь работал на «Матч ТВ» и вел там программу, по-моему, да, называлась «Культура».
На «Матч ТВ» я смотрел.
И только после этого он ушел. Это чисто телевизионный герой. Ну, как ни крути, это человек из телевизора. Он не пришел из интернета. Про Ксению Собчак я промолчу. Да, Ирина Шихман, ведущая на телеканале «Москва-24». Ее канал который, я не помню, как он называется, многое, долгое время выпускался за деньги ВГТРК. Не да, поверите, иногда, иногда тяжело в это поверить, особенно когда ты смотришь это, значит, этот канал. Но, тем не менее, это было производство полностью, продакшн ВГТРК, так ненавистного многими.
А... С другой стороны, Жор, подожди, подожди.
Да, ну, давай.
С другой стороны, а откуда им еще было научиться? Где эти люди должны были научиться? Ну, ты не можешь сегодня полоть.
Проблем ноль. Завтра, пожалуйста.
А завтра стать популярным интервьюером.
Да я согласен. Но только тогда не надо мне рассказывать о смерти телевидения. Какая же это смерть телевидения, если эти люди, все из телевидения, все современные популярные, практически все суперпопулярные проекты в интернете, это все телевизионщики.
Да, что редакция Алексея Пивоварова, что проект Леонид Парфенов, это все.
Да, тоже все телевизионщики. Они там могут быть разных политических там, точек зрения и так далее. Но Владимир Соловьев тоже ушел в интернет, у него тоже теперь есть своя передача в интернете. Ну что это теперь означает, что он резко стал блогером, а не телевизионщиком? Не, мы можем это, мы можем по-другому назвать, понимаешь? Можно там назвать белое черным, но оно от этого белым быть не перестанет. И вот это вот мне лично, меня иногда, ну, даже раздражает, что ли, когда пытаются сказать еще, знаешь, так, с понтом, свысока. Фу, ваш телевизор. Я вот все смотрю в интернете. Да ты смотришь тот же самый телевизор. Только потребляешь это через экран своего смартфона.
Очень много сообщений. Давай немножко почитаем. Артем Диктор нам напоминает о Познере, кстати, вот. То тоже мы забыли о Познере. Но он сейчас, кстати, мне кажется, не такой популярный становится, как вот те, кого мы назвали. Так, главное не в том, кто из интервьюеров из телевизора, а то, что в интернете они говорят одно, а по телеку противоположно, утверждает Юлия Емельянова.
Да так. Не все. Не все. Почему? Я не согласен. Еще тоже, знаешь, вопрос, это к слову о свободе слова, да, мы к слову о свободе слова, извиняюсь, но, да, нам любят очень рассказать о том, что вот это, значит, все свободно и так далее и тому подобное, не бывает ни одной редакции с полной свободой слова. Кто-то обязательно какую-то да, редакционную политику ведет в любой редакции, у любого журналиста и интервьюера, у любого. Поэтому, кстати, обратите внимание, так совпало почему-то, что вот эти большинство названных нами людьми там одну и ту же точку зрения отстаивают. Интересно, совпадение такое вот.
Не думаю. Так, идем дальше. Мы смотрим в Ютубе «Чужую жизнь», подписаны на «Чужие новости» и ждем обновлений. Это не политика, рассказывает нам любитель. 572-й возмущается и говорит, где это за 100 километрах от Москвы нет интернета. Вот, пожалуйста, 400 верст в Рязанской деревне все есть. Знаете, интернет в Подмосковье, он удивительный, он местами, он как...
Это правда, да.
Пятна на собаке. То есть ты едешь, здесь у тебя ешный и вообще ничего не работает. Слушай, как мы раньше жили с ешным интернетом, объясни мне.
Да никак, ты его просто не потреблял через телефон никогда, когда он был ешный. Ну, только да? Если у тебя не было в то время, знаешь, какого-нибудь первого айфона, который был только у избранных.
Не, у меня не было.
Ну, значит, ты его не потреблял. Я тебе даже больше скажу, я не помню, как...
Ты знаешь, в отсутствии люкса, я в отсутствии люкса сейчас признался, не было у меня никакого первого айфона.
Были жуткие времена, конечно, были, да.
Темные, мрачные, средневековье.
Я даже не помню, как с 3G-то жили, хотя вроде как вот недавно еще.
Абсолютно.
Да, есть такая проблема. Давай быстро еще один звонок успеем, я думаю, коротенечко. Доброе Давай. Утро.
Да.
Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте. Это очень коротко. Причем плюс интернета, допустим, я скажу свое мнение. Это, во-первых, смотришь в любое удобное время. Но, ну, я тешить не буду, какие передачи там люблю, и политические и прочие, список не буду. Вот.
Так
и
это самое главное.
Рекламу, да, самое главное, рекламу удается проматывать. Но спортивный старается в прямом эфире. И, кстати, большой привет, это постоянный... Болельщик звонил на спорт, он был Александр, сейчас только стал Алексей. Большой привет, помним его, все время слушали. Очень приятно слышать его, который звонит. Он понял, о ком я говорю.
Ладно, хорошо, слушатели. Понятно, спасибо. Насчет рекламы, это неправда. Как ты перемотаешь рекламу на том же самом Ютубе? Она тебе перед каждым роликом, во-первых, вылезает, и там некоторые даже пропустить невозможно рекламы. А если ты хочешь ее никогда не видеть, то плати денежку. Вот, и лично я так делаю. У меня премиум аккаунт на Ютубе, и у меня никогда не вылезает никакая реклама из-за этого. Но это платно. То есть с рекламой не согласен.
С другой стороны, платить за контент, это нормально, я считаю. Даже хорошо.
Да, я ничего в этом смысле не вижу противника. Знаешь, я вот слежу за развитием контента в интернете, вот в Рунете, с самого момента его зачатия, можно сказать. Вот, и могу разделить все на несколько этапов. Как мне кажется, сначала все начиналось с такого настоящего дикого, знаешь, интернета, когда вылезли какие-то самородки, блогеры, там, я не знаю, Илья Мэдисон был такой обзорщик игр, Юра Хованский, еще какие-то. Они становились действительно кумирами, делали все на коленке, все снимали на телефон и так далее, но становились кумирами, значит, миллионов. Потом постепенно все эти люди обзавелись хорошими камерами, фотоаппаратами, подняли немножечко качество своей картинки, но все равно это производило впечатление все такого немножечко кустарного, и телевизионщики посмеивались над этим, над всем, и говорили, да что ваш там этот интернет, это все смешно и несерьезно. И сейчас мы вступили в такую эпоху, когда полностью практически все телевизионные продакшены перешли в интернет, и все, ну, топ-10, если соберешь популярных проектов в интернете, ты удивишься, но все они, окажутся, будут сделаны усилиями телеканала ТНТ, ВГТРК или еще кого-нибудь из больших телевизионных мастодонтов. И вот в подобной, значит, атмосфере, да, говорить о том, что телевидение умирает, ну, мне кажется, смешно. То, что телевидение цветет и пахнет просто немножечко на другой платформе.
Так это же прекрасно, то есть, получается, оно просто распространяется.
Да, прекрасно. Мне, как телевизионщику, очень приятно за этим наблюдать. С вами была Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, друзья, спасибо, что были с нами.
До завтра.